студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Поговорим о банковской системе. Но не в целом, а конкретно. Новые поправки к закону о потребительском кредите могут создать угрозу для выпуска банковских кредитных карт. С таким предупреждением к законодателям обратилась Ассоциация банков России. В законопроекте предполагается, что за любую навязанную клиенту услугу, страховку, выдачу карты, взимание комиссии за снятие наличных, банках придется вернуть ее стоимость в двойном размере.
И вот банки предупреждают, что отдельные клиенты как раз и решат на этом подзаработать, а некоторые услуги, вроде выпуска кредитных карт, и вовсе придется отменить, потому что это будет невыгодно, и кредиты будут выдавать только наличными. Я вот вкратце расскажу, что это законопроект. Весной этого года правительство внесло в Госдуму законопроект. Он прошел первое чтение. Он направлен на защиту интересов заемщиков. Следующее чтение должно было состояться в октябре, но вот буквально на днях состоялась встреча представителей банков, законодателей, Минфина. И, скорее всего, отложат рассмотрение этого законопроекта на декабрь месяц, потому что банки вот выступили с тем, что очень много положений нарушает их права. Ну, даже не нарушает права, я бы так сказала, ущемляет их прибыль, уменьшает.
Ой,
значительно.
Боже мой, бедная. Так.
Вот, и что по этому законопроекту? Значит, банки не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. То есть счет можно будет пополнять только перед самим платежом, да, весь месяц его держать пустым. Кроме того, банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги. Кстати, вот за это предложение высказался Роскомнадзор. Он считает, что взимание вот таких, навязывание вот таких услуг – это незаконно. Есть уже много судебных решений по вот таким дополнительным услугам. Что это, о чем это говорится? Навязываться страховка, да, которую приходится выплачивать, даже если кредит погашен. Выдача карты, взимание комиссии за снятие наличных и многое-многое другое. Вот, допустим, по поводу страховки, банки будут по законопроекту обязаны возвращать часть страховки при полном досрочном погашении кредита, если не было страхового случая. Предложено также уточнить расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком обязательством по возврату кредита. Такой размер не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности. И что еще касается навязанных дополнительных услуг, клиент может потребовать, и если будет признано органам, да, эти навязанные услуги, то ему должны банк выплатить штраф в двойном размере от той суммы, которая была ему навязана. Вот именно по этому поводу тоже возмущаются представители банков, потому что это в законопроекте даже не прописано, что нужно обращаться в суд, а это может быть просто заявление.
Ну, выглядят положения прогрессивными, а каковы они на самом деле? Давай попробуем разобраться. На линии президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Здравствуйте. Горегин Ашотович, вот расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, в чем же может пострадать банк, если будет принят закон именно в такой вот виде, какой он сейчас в Госдуме находится?
Вы понимаете, вот вы позволили себе фразу, что может выглядеть прогрессивным. Здесь ничего прогрессивного нет. Уже хотя бы потому, что нельзя штрафовать в несудебном порядке. Нельзя, соответственно, перегибать палку при защите. Я большой сторонник защиты интересов потребителей, но я категорический противник, когда палка перегибается в другую сторону, и кредиторы становятся какими-то слишком уязвимыми, как будто бы они враги народа, и надо придумать, как бы их пожестче наказать, как бы их ограничить возможности кредитовать. Если мы хотим защитить потребителя, то в первую очередь мы должны создать такие условия, когда кредитовать клиента банки заинтересованы, хотят. Мы должны создать максимально открытые конкурентные условия, чтобы если что-то не нравится клиенту, то он мог переходить в другой банк, чтобы не было монополизации рынка, чтобы не было бы действительно навязывания каких-то услуг и навязывания высоких процентных ставок, высоких комиссий. Но не делать это таким образом, что за все и вся штрафовать, наказывать, тем более, что, понимаете, одно дело, когда навязывается банком какой-то инвестиционный продукт, насильное там страхование жизни. Это действительно нужно уметь ограничивать. И, кстати, для этого законодатель совсем не нужен. Вполне достаточно мегарегулятора, который своими нормативными актами и своим повседневным контролем за банками очень четко может сдерживать такие аппетиты банков и максимально обеспечивать конкурентную среду. А когда законодатель берет на себя функции регламентировать каждый шаг и еще пишет юридически не очень грамотные формулировки, что может в двойном тарифе от предложенной там услуги штрафовать, вообще говоря, это совсем выходит за рамки разумных границ. Поэтому я считаю, что мы тем самым наносим ущерб не просто банкам, мы наносим делу кредитования ущерб вот такими вроде как ради интересов трудящихся навел. Я думаю, что здесь ума хватит это не делать, а просто существенным образом воздержаться. И вообще я считаю, что законодателю есть чем заняться. Занялся бы он чуть более важными делами, чем регулировка вот таких
мелочей. Георгий Нашович, ну, видимо, ведь все-таки те законодатели, которые курируют банковский сектор, они и должны какие-то инициативы выдвигать. Я, знаете, что...
Да, но это не означает, что...
Это их работа такая...
Ну, не думаю, что это их...
Георгий Анатольевич, я, вы знаете, о чем хотел спросить? Немножко в сторону, но это все об одном и том же. Вот вы, из ваших уст прозвучало слово «монополизация», а вот банковская система России сегодня в каком состоянии находится в целом? То есть что можно сказать о том, наблюдается ли монополизация? Там, условно говоря, крупные банки, они выжимают мелкие, ведь количество небольших банков уже сокращается постоянно.
Совершенно верно. Вот именно это я имею в виду, потому что об этом я говорю уже не первый год, и даже съезд в 2017 году был посвящен конкуренции на финансовом, на банковском рынке. И это, к сожалению, тенденция продолжается. Да, ряд банков, особенно с госучастием, выдавливают банки из частного сектора, выдавливают банки, которые работают в регионах, которые работают, там может быть смешанный капитал. При этом это не только специфика там самых крупных с участием государства, но это еще и один-два присоединившихся к ним, там либо с иностранным капиталом есть тоже такое, либо, значит, с частным капиталом, но близкие к власти, которые считают, что нас троих, пятерых, десятерых максимум достаточно, и вообще весь рынок должен быть наш. И монополизация нашего рынка в этом смысле уже достигло 70-75%. Более того, если вы посмотрите по уровню прибыли, допустим, которая бьет рекорды, при всем при том, что и экономика страны, и банковская система находятся отнюдь не в самом лучшем положении, то в этих условиях, когда отдельные банки наращивают свою прибыль, но при этом ставки по кредитам они не стремятся снижать, а комиссии, наоборот, свои стремятся повышать. Вот здесь и возникает проблема защиты потребителей. Вот от этих безумных комиссий, от этих очень высоких ставок. Если уж государство участвует в капитале банков, то оно должно через эти банки снижать процентные ставки и снижать комиссии. Тогда другие участники рынка будут за этим подтягиваться. А у нас, получается, из-за моего монопольного особого положения на рынке, я могу навязать рынку любую комиссию, и никуда ты не денешься, прикрою это еще борьбой с отмыванием якобы. Я могу назначать любые процентные ставки, и опять же никуда не денешься, потому что в другом месте тебя не прокредитуют, а у меня прокредитуют, но навяжут еще дополнительные услуги. Вот эта проблема, она действительно очень актуальна. И то, что законодатель над этим думает, это хорошо. Но в том случае хорошо, если, думая над этим, он эту проблему решает, борьбы с монополией, а не проблему того, чтобы всем банкам навязать штрафы, навязать соответствующие жесткие условия по кредитованию.
То есть, чтобы на рынке было больше предложения совершенно с различными условиями. Вот если вернуться к этому законопроекту, там, я так поняла, основной спор вокруг навязанных услуг, вот этого вот понятия. Что вы, как представитель банков, что вы считаете действительно навязанными услугами, от чего можно отказаться, а что должно остаться?
Да, вот страхование жизни как навязанное, как обязательное. Страхование соответствующего кредита как навязанное. А когда речь идет о том, что вы выдаете кредитную карту, и там есть соответствующий лимит по кредитованию, и там есть комиссия, не нравится тебе комиссия в этом банке, пойди в другой банк, там тоже кредитную карту дают, пойди в третий банк. Потом, платежи, расчеты через кредитную карту, с одной кредитной карты на другую. Ну, не нравятся тебе предлагаемые условия, выбери другой банк. А попытаться зарегламентировать все и вся, и соответствующие комиссии здесь по платежам через кредитные карты, соответствующие платежи за переводы денег через кредитную карту, соответственно, запретить любые доп. Услуги фактически, но отбивать охоту для того, чтобы банки... Ну, предлагали ассортимент, широкий ассортимент своих услуг. Это, мне кажется, не самый лучший способ. Поэтому давайте все-таки мы больше бы сфокусировались на защите конкуренции, а не на ограничении всякого рода деятельности. Через защиту конкуренции мы добьемся и снижения ставок, и снижения комиссий, и доступа всего широкого круга банков к предоставлению услуг и, соответственно, к сдерживанию монополии, которая фактически является главным источником нашей стагнации.
Еще один такой вопрос. Представители банков говорят о том, что если оставить все как есть в этом законе, то кредиты, возможно, будут выдавать не на карту, а наличными. Ну, разъясните мне, и чем это плохо, и кто от этого может пострадать?
Ну, об этом я уже сказал. Есть, соответственно, такие условия, что могут оштрафовать банк, да еще без...
Нет, а что плохого в том, что кредит будут выдавать наличными, а потом я могу с этим кредитом что угодно делать? Положить на другую карточку?
Подождите, кредиты сегодня можно выдавать наличными, понимаете? И когда у тебя есть возможность выбора кредит брать наличными, ну, вы понимаете, это прошлый век. Или когда у тебя есть кредитная карта, и ты кредит берешь через кредитную карту. Ну, наверное, гораздо удобнее через кредитную карту взять и кредитной картой рассчитаться, чтобы не носить в кармане наличные. Понимаете? Поэтому вы лишаете меня возможности, потому что банку тогда будет невыгодно, не рискованно выдавать вам кредит так, как он выдавал вот до сих пор через кредитную карту, через установление лимитов, через соответствующие, да, комиссии, с которыми надо бороться, опять через конкуренцию. Но это мой выбор. Я хочу наличными, хочу через кредитную карту, или я хочу каким-то еще третьим способом.
Галина, у нас еще один вопрос, если можно коротко. Ну вот смотрите, сейчас, как известно, ключевая ставка на историческом минимуме находится, депозиты вслед за ней тоже с невысокой ставкой для населения, да, если, то есть, ну иными словами, если кладут в банк деньги под проценты, это совсем маленькие проценты. Что касается кредитов, которые выдают банки, я сейчас не буду называть эти организации, но вот крупнейшие два банка, скажем, один выдает кредит потребительский от 6,9%, другой от 10,4%. Вот скажите, пожалуйста, это вот за 6,9%, это действительно конечная сумма того, что человек будет возвращать? Или же там как-то это все прирастает еще какими-то дополнительными платежами?
Ну, если честно сказать, то, во-первых...
Только честно.
Под этот минимальный процент, это надо посмотреть еще, кто такие кредиты получил. Очень хотелось бы в глаза взглянуть, потому что это могут быть те, кто особо имеют доступ к такого рода процентным ставкам. Я лично таких заемщиков не видел. Но даже если они есть, даже если это привилегированные заемщики, и вы их в лицо вдруг узнаете, то наверняка и у них будут какие-то доп. Опции к этим 6,9%. Понимаете, отдельно взятый банк эту проблему не решит, потому что если рынок в двузначной зоне по кредитам 12, 13, 15, там автокредитование 17. То есть есть масса кредитов сплошь и рядом, которые двузначные цифры, причем довольно приличные двузначные цифры. И вдруг у кого-то есть возможность кредитовать за более низкие ставки, он не будет кредитовать просто так. Он что-нибудь дополнит.
Что-нибудь дополнит, но рекламу даст именно такую. Спасибо большое, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать тему. На линии глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
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 Анатолий Геннадьевич, вот наш предыдущий собеседник, это президент Ассоциации российских банков, сказал, что проблема не в этом законопроекте и не в условиях банков, а проблема в том, что существует монополия, которая как раз и приводит к тому, что права заемщиков нарушаются. Вы согласны вот с таким вот мнением?
Ну, я не слышал, о чем он говорит, и какую монополию имел в виду, Сбербанк, что ли?
Монополию крупных банков, да. О том, что...
75% вроде бы на рынке они уже занимают.
Ну, может быть, даже больше. Я думаю, что дело все-таки в законодательных возможностях, которые монополии в том числе могут реализовывать. Если законодательных лазеек не будет, то, соответственно... И монополии ничего не смогут сделать. Но, конечно, мы против того, чтобы навязывали всевозможные услуги дополнительные заемщикам при, например, выдаче кредита. При этом какие-то услуги, они, в принципе, необходимы заемщику или лучше их получать для того, чтобы уменьшить стоимость кредита. Ну, например, если вы страхуете риск невозврата кредита, то, очевидно, это приводит к снижению стоимости кредита. И добросовестный заемщик, очевидно, с удовольствием пойдет на такой шаг для того, чтобы меньше платить кредитной организации. И таким образом он пойдет на то, чтобы вот застраховать свою ответственность перед кредитором. А при этом важно... Тут и не перегнуть палку, поскольку некоторые услуги граждане могут получать и проявят желание это получить, но, по мнению банкиров, нормы законодательства так прописаны, вернее, законопроекта так прописаны, что может быть двойное толкование, и на этом двойном толковании смогут играть уже... Ну, недобросовестные участники рынка.
Ну, я думаю, что это не так-то просто.
Вот. Целый бизнес могут построить на том, чтобы сначала заключить договор, потом обвинить организацию в том, что там было навязывание услуги, и потом соответствующее кормление осуществлять на стабильной основе, поскольку есть двоякое толкование, или, возможно, двоякое толкование отдельных норм проекта закона. Мы решили поступить просто, предложили банкирам дать свой вариант текста. Мы возьмем правительственный текст, все готовы к этому, наложить два текста и смотреть, действительно ли создаются проблемы, есть ли у банков здравые идеи, потому чтобы какую-то норму иначе прописать, то будем это использовать. Если все-таки мы видим, что позиция правительства более правильная с точки зрения защиты прав заемщика, и при этом не ущемляются интересы кредитора, просто он ставится на место, то будем применять те нормы, которые предлагает правительство. Самое главное, что мы здесь договорились о том, чтобы не гнать лошадей, спокойно работать, но в течение этого года все-таки закон принять.
Откройте нам секрет, пожалуйста. Вот на встрече 24 сентября было какое-то уже достигнуто соглашение и в той части, что законодатели пересмотрят вот эти поправки?
Главное соглашение то, о котором я сказал.
Надо пока конкретики нет никакой?
Конкретики нет. Надо составить таблицу разногласий и эту таблицу разногласий рассматривать с участием Центрального банка, правительства и с участием кредитных организаций.
Анатолий Геннадьевич.
И в ходе дискуссии определяться, какой текст является более выверенным, четким, не допускающим двузначного толкования в том числе.
Скажите, пожалуйста, вы как специалист, давно работающий на ниве банковского сектора, как видите все-таки диалог с банками? Могут быть критические разногласия, на ваш взгляд, или все это смикшируется в результате?
Ну да, бывают критические разногласия довольно часто. Но, как правило, если вопрос стоит об интересах, ну, слабой стороны заемщика, то мы идем на то, чтобы встать на сторону заемщика. Mm-hmm. Иногда там интересы, ну, скажем так, банков стоят не в том, чтобы, ну, более четко прописать отдельные нормы, чтобы не было двоякого толкования, а интерес стоит на том, чтобы зарабатывать дополнительные средства при работе с своими клиентами. Здесь мы как раз стоим на сторону заемщика, для того, чтобы не было, ну, скажем так, дополнительного давления на наших граждан при работе с кредитными продуктами.
Поняли вас. Спасибо большое. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На линии директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Но будьте третейским судьей. Пока такого спора-то, конечно, нет глобального, но тем не менее экспертную оценку инициативе и тем, кто против нее возражает.
Ну, инициатива хорошая, все-таки действительно надо контролировать те услуги, которые предлагаются. Я сейчас очень неостроумно пошучу, но если вам кофе предлагают в кредитной карте, то, наверное, вы можете в такой ситуации задуматься, нужно это или нет, и вы хотите в явном виде сказать, хотите вы этот кофе или нет.
А может быть, чай, да?
Может быть, чай, если тоже хочется. Вот. А вот что касается в целом подхода, я согласен с банками, что здесь возникает правовая коллизия, ее придется просто решить. Ну, то есть здесь нет ничего ужасного или в другую сторону идеального, да, просто, ну, вот обнаружилось, что надо чуть-чуть уточнить нормы закона, потому что, ну, вообще говоря, снятие наличных – это в пользу того, кто кредитную карту заказал. Многие другие услуги тоже в пользу. Главное, чтобы эти услуги не вызывали слишком больших трат людей, а в остальном это просто дополнительные фичи, или, как говорит наше поколение, которые можно использовать.
Олег Константинович, вот я хотела задать такой вопрос. Ведь поправки к закону в первом чтении были приняты еще весной. Почему именно вот сейчас со стороны банков возникло такое предложение, так скажу, даже не предложение, а вот противодействие этим поправкам? Не связано ли этим, что они и так потеряли часть прибыли на пониженных кредитных ставках?
Вы знаете, нет. Дело в том, что, ну, когда мы посмотрим на прибыль банков в этом году, они неожиданно очень прибыльные. То есть в этом смысле, как бы, ситуация у банковской-то сферы вполне себе комфортная.
Ну, видите, жалуются на жизнь при этом, жалуются на жизнь. Плохо, мол, все.
Все жалуются на жизнь, особенно те, кто зарабатывает, потому что хотят зарабатывать еще больше. Мне кажется, все-таки ситуация чуть-чуть в другом. Это не вопрос ставок, это вопрос такой последовательности этого закона. И я бы сказал осторожно, что, ну, вот здесь обнаружилось, когда правоприменение начали внимательно отсматривать, да, что вот такая коллизия возникает. Поэтому я не думаю, что здесь вопрос того, что, ой, все заиграно, потому что полгода прошло. Здесь вопрос того, что вот мы поняли, давайте просто поговорим снова, да, и уточним эти нормы, чтобы всем было хорошо. То есть здесь мне не кажется, что со стороны банков какое-то дикое давление или, ну, неприязнь к этому закону. Нет, просто они хотели бы уточнения.
Вот в письме Ассоциации банков было такое, я не знаю, предупреждение, можно сказать, что если так и пойдет дальше, то они не будут вообще выпускать карты, а будут выдавать кредиты наличными. Кому это повредит? Может ли это повредить экономике, заемщикам или банкам? Что если изменится выдача?
Вы знаете, в каком-то смысле кредиты наличными – это более даже комфортный инструмент для людей, чем кредитные карты. Они, во-первых, дешевле несколько, судя вот по нынешнему состоянию того, как эти два рынка выглядят. Плюс они заставляют человека каждый месяц вспоминать о том, что он вынужден платить по этим кредитам. И из-за этого как бы чувствовать большую ответственность может быть за них, чем за кредитные карты.
То есть надо просто подержать наличные в руках, чтобы понять, что это деньги, да, ты берешь взаймы.
И это тоже правда, это дополнительный аргумент. Я бы сказал все-таки, что вот каждый месяц приходит отсечка, что там условно 11 числа нужно обязательно заплатить вот такую-то сумму. это гораздо более жесткие условия, чем в ситуации с кредитной картой, где есть вот этот маленький лимит месячный, который надо вроде бы платить, да, но в целом можно продолжать уверенно думать, что ну когда-нибудь расплачусь. С кредитными наличными там все жестче, и вот прям ежемесячная такая дисциплина возникает. Поэтому я бы так сказал осторожно, опять же, что это два разных продукта, и как бы банки могут давать возможность пользоваться и тем, и другим, но все-таки они приведут, может быть, к разным последствиям и к лучшим последствиям в случае кредитов наличными, чем с кредитными картами.
Посмотрим. Спасибо большое. Директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов был на линии. Лен, единственный вопрос, который все-таки я не успел задать, немножко тема смежная. Почему же такие кредиты высокие? Там 12-14%. Ключевая ставка снижается, а вот кредиты, они как бы остаются малодоступными. В следующий раз мы обязательно зададим этот вопрос другим экспертам. Спасибо большое. В студии работали Илья Харламов и Елена Гличинская.